Доброе утро, братья и сестры. Давайте будем начинать наше богослужение. Начнем мы его с молитвы. Вот, пригласим Святого Бога вот на это место, чтобы Он присутствовал здесь, присутствовал в наших сердцах, и чтобы Он трудился в наших сердцах. Давайте помолимся и будем петь нашему Богу. Дорогой Господь, благодарны Тебе безмерно за то, что Ты нас любишь. Благодарны Тебе за то, что Ты о нас заботишься. Прошу, благослови сейчас наше поклонение, Господь, прими нашу хвалу. Мы действительно хотим и сегодня пришли, вместе собрались, чтобы вот вместе нашей церковной семьей поклониться Тебе, отдать Тебе славу. Ты этого достоин, Ты этого заслуживаешь, и только Ты один, Господь. Помоги нам всегда это помнить. Помоги нам всегда помнить о Твоей любви к нам, о том, что Ты сделал в Сыне Твоем, Господь, для нас. Помоги нам всегда помнить о том, что Ты делаешь каждый день для нас. Будь милостив к нам, прости наши грехи и прими нашу хвалу. Пусть тебе будет слава и хвала всегда, не только здесь, а и в каждой минуте нашей жизни, Господь. Прославься и будь возвеличен, Господь, через наши слова, через наши дела, через наше хождение, через нашу жизнь. Аминь. Давайте вместе петь нашему Богу.
Ведет нас к Тебе, Боже праведный. Мы выбираем Его, чтобы быть нам рожденными вновь, потому что пролив свою кровь, Боже праведный. Господь, и Он
Давайте сейчас будем участвовать в финансовом служении, дальше петь, поклоняться нашему Богу. Пусть Бог расположит наши сердца, чтобы мы это делали с радостью, с большим удовольствием, с такой щедростью.
Славим Тебя за Твою заботу о нас, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что всякий верующий в Тебя не постыдится, Боже. И мы знаем это из своей жизни, Боже. Мы благодарим Тебя за финансы, которые Ты нам послал, Боже. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты принял их как нашу совместную жертву Тебе, Боже, и чтобы Ты нас умудрил использовать их для распространения Твоего Царства, Боже. Благослови также те средства, которые у нас остаются, Боже, чтобы мы ими распоряжались мудростью и для Твоей славы. Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты когда-то в этом мире нас нашел, грешных людей, омыл, очистил, и мы назвал нас своими детьми, и мы теперь по жизни идем, Господи, под Твоей защитой, опекой, и все наши нужды отдаем Тебе. Просим Тебя о том, чтобы Ты участвовал в нашей жизни, во всех каких-то проблемах, во всех радостях, Боже, благослови нас всегда помнить о той жертве, которую Ты принес в этот мир, чтобы всегда понимать, какую ценой Ты заплатил за нас, Боже. Благослови, пожалуйста, тех, кто болен, кто, может, нуждается в чем-то, кто, может, как-то духовно отпал или споткнулся и в душе как-то переживает какие-то проблемы. Боже, просим Тебя, наполни таких людей Духом Твоим Святым, дай им дерзновение, любви ближним к Тебе, Боже, и пусть за все прославится имя Твое. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем обращаться сегодня к Тебе. И просим Тебя, прости наш народ, помилуй нас и наш народ, Господи, наших соседей, близких и родных. И просим Тебя о том, чтобы Ты даровал мудрости нашей власти не делать зла, чтобы они делали добро, Господи. И просим Тебя о том, чтобы прекратилась война и не было погибших, и раненых, и вдов, и сирот. Господи, просим Тебя особо за тех, кто ранен или потерял своих близких и родных вот на этих днях, Боже, просим Тебя о том, чтобы вот в этом конфликте и Ты прославился. Благослови, пожалуйста, те церкви, которые там вот в оккупации, и даруй им тоже мудрости, как свидетельствовать и как служить во имя Твое и распространять Твое царство. Господи, мы любим Тебя и хотим, чтобы вся Украина поклонялась Тебе. Во имя Христа молимся. Аминь.
Сегодня у нас особенный праздник. Вы заметили, да, у нас по-особенному украшена сцена. Да, можете присесть. Сегодня выпускной нашей воскресной школы. Вот поэтому мы сейчас выделяем отдельное время, когда они проведут свою вот эту процедуру выпускного, можно сказать, как бы, ну, не вечера, но вот этого мероприятия. Поэтому давайте будем внимательными и просто наслаждаться нашими детьми, особенно выпускниками.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Братья и сестры!
Гости и родители!
Учителя и ученики!
Мы рады приветствовать вас на нашем корабле «Победа».
Победа, потому что капитаном нашего корабля является Иисус Христос.
И только доверив Ему руль нашей жизни, мы сможем одержать победу в любом жизненном происшествии.
Он является самой лучшей защитой, верным путеводителем и надежным другом.
Сегодня мы с учениками воскресной школы хотим пригласить вас отправиться с нами в одно удивительное путешествие. Вы готовы?
Итак, поднять якорь, отдать швартовые, поднять паруса.
Каждый день нашей жизни может быть абсолютно обыкновенным или стать совершенно необычным.
Каждый день Бог создал уникальным и неповторимым.
Каждое воскресенье в нашей воскресной школе происходит жизненно важное событие, след которого остается вечности.
Учителя рассказывают о Боге, научая библейским истинам.
И вот сегодня очередной воскресный день.
И он такой же важный, как и все предыдущие.
Важный, потому что учителя и ученики снова пойдут в свои классы.
И снова будут сиять глаза и гореть сердца.
А еще сегодня в нашей церкви праздник
последнего звонка.
А это значит, что пришел финал учебы и начинается старт летних каникул.
Но еще этот день важен тем, что сегодня из стен воскресной школы выпускается наш самый старший класс.
И с сегодняшнего дня они отправляются в свободное плавание по просторам молодежного служения.
Это новая ступенька в их жизненном пути.
Новая глава в их книге жизни.
Новый причал в их удивительном путешествии.
И новый трамплин к тому, чему еще нужно научиться.
На их пути будут встречаться сотни дорог.
Но если они доверят свой жизненный штурвал Христу,
их пути будут всегда верными.
И никакие подводные рифы и сильные ветра не собьют их с правильного направления.
Итак, мы приветствуем на этой сцене выпускной класс воскресной школы Церкви Христиан.
Их учителей Матофи Наталью Викторовну и Резниченко Викторию Евгеньевну.
Учитель – профессия птица. Труднее ее не сыскать. С какой другой работой сравнится работа ребячьи сердца зажигать?
Ребенок – это не просто сосуд, который нужно наполнить. Ребенок – это факел, который нужно зажечь.
И вот, в течение многих лет ваши учителя неустанно каждое воскресенье зажигали ваши сердца,
наполняя их верой и любовью,
наставляя и ободряя,
молясь и благословляя.
На их глазах вы из маленьких крох выросли в красивых девушек и юношей,
которые вот-вот приступят порог родных классов и будут самостоятельно делать шаги по взрослой жизни.
К прощальному слову к выпускникам мы приглашаем ваших учителей.
Дорогие мои, хочу пожелать вам, чтобы каждый из вас нашел тот путь, который приготовил для вас Господь. Но я знаю, что этот путь будет нелегким, поэтому чтобы вы всегда По вашим делам было видно, чьи вы дети.
Выслушав хорошие слова и замечательные пожелания, ученики также хотят сказать несколько слов своим наставникам.
Я скажу от всего класса. Я знаю один хороший стих. Я его рассказывал на последний звонок в школе. Хоть он и светский, но он очень такой осмысленный. Значит, тревожили мы все вас понемногу, порой зля, порой веселя, за то, что проводили нас в дорогу. За все спасибо вам, учителя.
Дорогие выпускники, нам очень хочется, чтобы тот огонек веры, который вы получили здесь, вы смогли бы пронести по жизни.
Чтобы этот огонек, как маяк, всегда указывал вам верный путь.
Чтобы ваша вера была вашим жизненным компасом.
Чтобы вдаль вы смотрели через бинокль мудрости.
И ваш парус всегда был наполнен готовностью служить и идти вперед.
На эту сцену мы хотим пригласить старейшину церкви для напутственного слова и благословения выпускникам и ученикам воскресной школы.
На сцену приглашается Ковецкий Сергей Анатольевич. They all say it,
all the ones that made it. Дорогие братья и сестры, я приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа, дорогие наши гости. Вы знаете, каждый год наступает такой день, когда мы празднуем выпускной вечер у очередного класса. И каждый год мы, в общем-то, говорим одни и те же знаменитые слова из Священного Писания. И каждый год, когда кто-то готовится, думает, что же сегодня сказать такого, чтобы вроде было бы и такое фундаментальное, напутственное, но в то же время и свежее. И вы понимаете, что все время на ум приходят такие фразы, которые мы все знаем из Священного Писания. Помните, когда ученики возбраняли детям приходить и слушать Иисуса Христа, и Он ответил: «Не возбраняйте». И там есть слова, которые очень такие действительно фундаментальные, ибо таковых есть Царство Небесное. Ну, первое, что хотелось бы сказать, используя эти слова, то, что мы хотели бы молиться о том, чтобы действительно Господь располагал сердца мам, пап, дедушек и бабушек, чтобы они не возбраняли детям приходить в эту церковь, приходить в воскресную школу, назидаться и насыщаться тем, что там преподается. Мы знаем, что те слова, которые говорят о Царстве Небесном, это слова, которые рассчитаны на будущее, но сначала нужно пройти школу, курс воскресной школы. Это место, где закладывается фундамент, это место, где сеются зернышки. Есть другое место, в котором говорится о том, что для того, чтобы воспринимать веру, нужно быть как кто? Как дети, веру и воспринимать. И еще одна наша молитва будет о том, чтобы наши дети, которые повзрослели в воскресной школе, остались детьми во взрослой жизни в том плане, чтобы они относились к вере точно так же, как хотел бы Иисус Христос, чтобы они так верою воспринимали все. И, наконец, хочется сказать о том, чтобы вот то, что они получили в этой школе, они пронесли еще дальше. Что касается нового и свежего, я обнаружил интересное место, которое записано в послании Иакова, и я думаю, что оно очень хорошо легло бы на тему нашего сегодняшнего события. Оно записано в 3 главе, и можно начинать с 10 стиха. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Вы понимаете, что когда мы живем в мире, мы слышим и благословение, и проклятие. Когда мы немножко посвящаемся и проникаем в духовные сферы нашей жизни, мы видим, что есть разделение, и там, где светское, там, где мир, больше звучит проклятие. А там, где духовное и связано с тем, что нам дает Господь, связано благословение. И вот в этом месте как раз апостол Иаков говорит, что из одних и тех же уст не должно выходить и то, и другое. Я думаю, именно поэтому Господь благословил нас тем, что у нас есть такое чудесное служение, которое, опять же, Господь благословляет уже так много лет. И мы все время молимся об учителях воскресной школы, о помощниках, о волонтерах и особенно о братьях,
чтобы дети слышали там мужской голос, чтобы они видели мужскую точку зрения, чтобы они видели образец того, что есть отцы, есть учителя-мужчины, есть папы. И напутствие звучало из мужских уст. И я думаю, что именно в этом месте учителя как раз пытаются посеять зерно истины, зерно правды, и чтобы из тех уст, которые потом будут говорить миру, шло благословение, а не проклятие, и чтобы они в этой школе научились различать. И дальше интересные места говорит Павел. Ой, простите, говорит Яков, говорит о том, что смоковница не может приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Мы знаем, что если дети будут научены Божьей истины в воскресной школе, если они это внимут, если они это поймут, и они примут это и понесут это через свою жизнь, я думаю, что из этих уст не будет проклятия. А если и будет, может быть, редко, но мы будем молиться, чтобы его вообще не было. Я думаю, из этих уст будет больше благословений. Дальше Павел говорит о мудрости, о том, что зависть и сварливость – это мирская мудрость. И она не говорит о том, что это настоящая мудрость. Дальше он говорит о том, что настоящая мудрость, она снисходит с небес. И я думаю, что в этом плане как раз воскресная школа и есть то место, где Господь нам дал возможность учить детей той небесной, настоящей, правильной мудрости. Поэтому сегодня хотелось бы сказать в назидании ученикам, учителям, чтобы Господь благословлял дальше это служение, чтобы Господь благословлял и учителей, и помощников, и давал больше братьев в служение, и чтобы Господь благословил сердца этих студентов, наших учеников, чтобы они умели отличать, чтобы они не забыли после того, когда они выйдут из стен школы, что такое настоящая истина, которая нисходит с небес. В заключение хотелось бы просто сказать, что люди, которые имеют божественную мудрость, они не хвалятся, они не лгут на истину, и у них нет зависти и сварливости. И это называется мудростью, исходящая свыше, в 15 стихе. И дальше Яков говорит, что в 17 стихе, что именно та мудрость, которая сходит свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. И, наконец, последний стих говорит, этой главы говорит о том, что плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Так вот, хотелось бы сейчас пожелать всем нашим учителям, всем тем, кто подвязается и служит в этом служении, а также нашим выпускникам, чтобы вот это зернышко, которое сеется в воскресной школе, оно принесло плод мира. И вот эта истина, которая с небес, она бы культивировалась в их сердцах и в воскресной школе, и потом, когда дети пойдут по жизни. Чтобы вот эта истина, она не имела сварливости, зависти, чтобы она не имела распри, чтобы не было детям действительно больно и скучно и невыносимо в воскресной школе. Но чтобы мир был в сердцах учителей, в сердцах служителей и в сердцах детей. И вы знаете, что плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Пусть Господь хранит мир в сердцах учителей, в сердцах выпускников и во всех наших сердцах. И тогда мы будем познавать, что такое истина Божья, и нести ее в мир. Аминь.
И вот, наконец-то наступил один из самых важных моментов нашего праздника.
Вручение дипломов об окончании воскресной школы.
Для вручения дипломов и торжественного слова приглашается директор воскресной школы Рязанцева Татьяна Александровна.
Дорогие выпускники, вот и подошло к концу плавание, многолетнее плавание под названием «Воскресная школа». Вы успешно справились, вы дошли, вы выдержали, вы победили. И как свидетельство этому вы сегодня получите дипломы об успешном окончании нашей воскресной школы. А также мы хотим в подарок подарить вам молитвенные дневники, чтобы в вашем дальнейшем плавании вы всегда проводили время с Богом, общались с ним и записывали те мысли, которые он вам будет открывать. Итак, вручение. Диплом Об окончании воскресной школы вручается Резниченко Дарья. Диплом об окончании воскресной школы вручается Ковецкой Полине. Диплом об окончании воскресной школы получает Резниченко Даниил. Диплом об окончании воскресной школы вручается Рязанцеву Андрею. Диплом об окончании воскресной школы получает Горбун Татьяна. Диплом об окончании воскресной школы вручается Дымон Марии. Диплом об окончании воскресной школы вручается Иванову Михаилу. Диплом об окончании воскресной школы получает Питкивский Роман. Диплом об окончании воскресной школы получает Золотарь Александр. Ребята, вы сейчас подошли в гавань, где закончилось ваше плавание. Кто-то сказал, в гавани корабль в безопасности, но не для этого строят корабли. Конечно, уютно и хорошо оставаться в гавани, тепло и безопасно. Но мы отправляем вас в дальнейший путь. Вас ждет снова открытое море, вас ждет, может быть, даже океан молодежного служения. Оставайтесь всегда верными тому, чему вы научены. Крепко держитесь за Христа, и пусть Он всегда стоит у штурвала вашего корабля. И тогда вы будете победители. И я приглашаю на сцену молодежного служителя Синего Эдуарда. И мы хотим торжественно передать наших выпускников из служения воскресной школы в молодежное служение. В воскресной школе вы теперь можете быть как служители, а участниками вы теперь являетесь молодежного служения. Эдик, принимай.
Приветствую вас, дорогая церковь, приветствую выпускники. А что вы такие серьезные? Уже лучше, но не все. Так еще лучше, молодцы. Итак, я вас поздравляю с тем, что вы оканчиваете и заканчиваете воскресную школу сегодня. И наступает новый период в вашей жизни. И действительно, слава Богу за то, что у многих из вас уже есть служение. Есть служение, вы его несете, и хотелось бы вот пожелать буквально несколько вещей. Первое – это то, что в том служении, в котором вы находитесь, хотелось бы пожелать, чтобы вы были верными и хорошими служителями, и вот как можно меньше огорчали Господа и вот вашего наставника, вашего лидера. Второй категории вот, выпускников, у которых еще нет служения, я приглашаю вас в молодежное служение. И не обязательно в молодежное, но молодежное – это самое лучшее. А вот если вы не найдете себя в молодежном служении, то уже там в какое-либо другое. И вот это будет очень славно, если вы будете нести это служение и будете делать это вот очень хорошо и эффективно. Поэтому я хотел бы сейчас помолиться за вас, и вот чтобы церковь поддержала в молитве. Отче Небесный, слава Тебе и хвала за то, что мы можем приходить к Тебе, за то, что с самого раннего вот, возраста можем посещать воскресную школу, за то, что мы можем там обогащаться теоретически и потом вот это все усваивать и все это делать на практике в своей жизни. Я Тебе очень прошу, Ты благослови всех этих ребят, которые сегодня выпускаются, чтобы вот вся дальнейшая их жизнь, она была посвящена Тебе и служению Тебе. Я Тебе очень прошу, Ты благослови их в их личной жизни, в их учебе и вот в их семьях. Я Тебе очень прошу, Ты благослови, чтобы они никогда не оставили церковь, никогда не оставили Тебя, но наоборот, все крепче и крепче любили Тебя. Слава Тебе и хвала за то, что они сегодня стоят здесь и что они дошли до этого момента. Аминь.
Ну а сейчас будет звонок звенеть под залом с водами и прозвучит для всех прощальными аккордами.
Это сигнал к каникулам, маяк для новых встреч. Напоминание каждому в сердцах огонь беречь. Приглашаем учителей, учеников и всю церковь на молитву.
Дорогой Господь, дорогой Отец наш Небесный, мы безмерно благодарны Тебе за то, что Ты благословлял нас до сего дня, и Твои двери благодати еще открыты. И благодарим мы Тебя за то, что у нас есть такое чудное служение, воскресная школа. Благодарим Тебя за папу, маму, дедушек и бабушек, которые открыты приводить сюда детей своих и отдавать их, и доверять воскресной школе, воскресному служению. Это говорит о том, что они верят в то, что здесь сеется добро, и мы сейчас молим Тебя о воскресной школе, о тех детках, которым еще предстоит учеба, чтобы они внимали, открывали глазки, открывали ушки, открывали все дверцы своего сердечка, внимали Твоим небесным истинам, чтобы тот плод, который они понесут, он был так, как описано у Иакова, чтобы он был искромен и был послушен, и сеялось добро, и был мир и среди учителей, и среди учеников, и чтобы... Вот эти деревца, которые сегодня молодая поросль, чтобы они приносили плод истинной мудрости, сходящей именно с небес, а не от этого мира. Мы молим Тебя об этом. Благослови их обильно. Благослови все то, что будет происходить. Назидай их через учителей, через помощников, ассистентов. Пусть Твоя истина и добро сеется там, и она живет вечно в сердцах деток, которые пойдут в эту жизнь и понесут ее, чтобы они не забыли этого всего, чтобы они оставались верными. А Тебе за все пусть будет слава, хвала, благодарность Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
А наше увлекательное путешествие подошло к концу.
До новых встреч в новом учебном году!
Спасибо вам, прекрасные ведущие. Хорошая у вас форма. Носите всегда такую форму. Молодцы. Сейчас у нас будет пару объявлений. Вот институт ТХИ предлагает для всех желающих пройти курс, семинар по капелланскому служению. Уже первый уровень, как бы первая сессия, или как, я не знаю, как угодно это можно назвать, но первую часть этого семинара уже преподавал директор-миссионер международного капелланского служения Марк Аллен. Первый уже преподавал, поэтому второй курс будет с 20 по 24 июля, а кто хочет заново его пройти, еще раз он проведет первый курс там сразу же после второго. Вот. Поэтому, кому интересно, эта афиша будет висеть вот там вот у нас в вестибюле. Можете подойти посмотреть более подробную информацию. Здесь есть координаты, куда можно обратиться и узнать. Также в следующую субботу у нас в церкви будет проходить такая конференция христианская. Это, если кому-то интересно евангелизировать евреев, чтобы они становились христианами, вот эта конференция будет... предназначена для таких людей. Поэтому, кому интересно, следующая суббота, 18 июня в 9:30, вот здесь у нас в церкви начинается эта конференция, приходите. Также в этой конференции будет задействован Саша Муравский, он тоже очень болеет и переживает за вот это служение. Поэтому также другие братья там с Белой Церкви, вот, которые тоже уже много трудятся среди евреев, чтобы их привести ко Христу. Если кому-то интересна эта тема, приходите, будет очень познавательно. Там, кстати, тоже есть пригласительные на ресепшене для этой конференции, также их берите. Также мы хотим сейчас поздравить Полину Хайнес, вернее, ее друзья принесли ей цветы и хотят поздравить ее с днем рождения. Аж даже два букета. Как хорошо иметь много друзей в церкви. Правда, да, Полина? Да. Аж два букета подарили, да? Я думаю, это еще не предел. Сейчас мы помолимся. Можете оставаться на своих местах. Мы просто помолимся за Полину. Боже, я тебя прошу, благослови нашу сестру, благослови ее дальнейшее служение, благослови ее дальнейшее хождение перед тобой. И все, что она начинает, все, что она делает, будь с ней, давай ей мудрости. Благослови ее в этот день. Благослови всех ее родных. Спаси их для царства твоего, Господь. Яви такую милость их семье. И прославься дальше в ее служении. Будь милостив к ней. Позаботься о всем, что ей необходимо. Аминь. Кроме того, что мы празднуем день рождения, вот я, конечно, ну, извиняюсь, может быть, резкий такой переход будет, ну, что поделаешь, вот так вот, вот нужно. У наших братьев и сестер, у одной из наших семей вчера случилось горе, это семья Золотарей, у них утонул мальчик. Это Сережа, вот, пошел купаться, вот, они выехали, семейный у них выезд был такой на море в Железный порт, и накрыло волной, его таки не нашли. Вчера искали, вот, сегодня пытаются искать, вот, ну, это действительно трагический такой момент в их жизни, мы также разделяем с ними вот эту утрату, можно сказать. Вот тут Светлана Григорьевна сидит, бабушка вот, Золотарей. Мы искренне хотим как-то вас поддержать. Мы не знаем, правда, как это сделать, но как-то просто, может быть, можно подойти потом, пожать руку. Думаю, что много речей утешительных говорить не надо, вы же сами понимаете, ну, кто переживал такие моменты, это может быть, ну, именно сейчас это может быть неуместно. Вот, поэтому можно просто обнять, пожать руку и как-то поддержать родственников. Действительно, парень был очень хороший, мы лично с ним были знакомы. Вот, он буквально там, я точно не помню, но несколько месяцев прожил в их семье. Вот, очень воспитанный, действительно очень воспитанный парень. Очень любил с нами вместе чай пить. Вот, очень открытый был, вот, хоть нас сильно не знал, но как бы сильно не стеснялся. Мы с ним всегда проводили хорошо время, любил на наши занятия приходить, там, когда мы с Вовчиком там, готовились к разным съемкам или каким-то вещам, он всегда был, всегда подходил, здоровался. Даже когда первый раз пришел к нам на группу, вообще только его взяли, его Вова привел на группу, вот, и мы там по кругу читали Библию, вообще не растерялся, взял Библию, тоже вместе с нами прочитал. Ну и лично у меня очень... Только очень хорошие воспоминания о нем. Это не потому, что так нужно сказать сейчас. Это потому, что действительно так оно и было. Хороший, скромный, классный пацан был. Вот. Давайте сейчас тоже помолимся за семью Золотарей. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты о каждом из нас заботишься. И сейчас просто хотим, чтобы Ты оказал максимально утешительную поддержку для наших друзей, для наших братьев и сестер, для семьи Золотарей, для Вовы, для Аллы, для Светланы Григорьевны, для всех их детей, Господь. Это трагический момент в их жизни. Господь, помоги им пройти его достойно, Господь, не сломаться, не роптать, Господь, и получить утешение от Тебя и возблагодарить Тебя. Будь рядом с ними, Господи, дай нам мудрости, как мы можем их поддержать, как мы можем их там утешить, чтобы вот в это такое тяжелое время в их жизни вот, действительно как-то смягчить вот это горе, которое они сейчас переживают. Аминь. Все, можете присаживаться. Мы сейчас поприветствуем гостей нашей церкви. Если в нашем зале есть люди, которые первый раз посетили подобную евангельскую церковь, пожалуйста, мы вас просим, поднимитесь, мы хотим вас поприветствовать и подарить вам Новый Завет. Также мы хотим, или я не заметил? Нет. Также мы хотим поприветствовать наших братьев и сестер, которые находятся сегодня с нами на поклонении. Если вы из другого города, может быть, с другой страны, из другой церкви, пожалуйста, также поднимитесь, мы хотим передать привет вашей церкви, увидеть вас. Принимайте привет от нашей церкви. Все, а сейчас у нас будет проповедь, поэтому Колю мы сейчас приглашаем, он с нами поделится то, что он нарыл, как бы так можно сказать.
Доброе утро, братья и сестры, дорогая церковь. Сложно проповедовать, когда вот, ну, и у нас сегодня такое служение, и праздник с одной стороны, и горе с другой стороны. Да, очень такая трагичная история. Вот, хорошо. Мы, если вы помните, в прошлое воскресенье начали серию проповедей. Да? Помните о чем? Деяниях, да? Ага. Вот, я надеюсь, что вы дома, наверное, почитываете, ну, начали читать Деяния апостолов, да? Вот, такой вопрос к вам. Может быть, кто-то что-то помнит. Вот мы в воскресенье прошлое мы начали, Яша проповедовал, сделал такой хороший обзор, краткий, исторический фон немножко описал. Вот. Ну и самое-самое начало вот, книги Деяния апостолов. В четверг у нас было продолжение, как раз вот так идеально совпало, праздник Вознесения, и проповедь была как раз следующий отрывок по Вознесению. Вот кто что запомнил, может быть, поделить здесь немножко. Чуть-чуть громче. Оставаться в Иерусалиме. Ага, еще. Проверка домашнего задания, да. Ну, хорошо, что мы уже хотя бы помним, что мы проповедуем по деяниям, да? И то, что нужно оставаться в Иерусалиме. Ага. Кстати, это тоже важно. Еще. Ожидание чего? Святого Духа. Угу. Кстати, идеально так попадает. Вот следующее воскресенье, вы знаете, да, что большой праздник христианства, да? Знаете, да? И как раз мы будем проповедовать по второй главе Деяния. Как раз вот идеально так совпадает. Ага, еще. Ага, ага. И помните, я же говорил, да, что Лука написал, Лука автор Деяния, да? Но сперва он написал первый том Евангелия, и потом написал второй том, который мы называем Деяния, да? Вот, кстати, многие вот специалисты советуют, когда вы читаете Библию, читать Евангелие от Луки и перелистывать Евангелие от Иоанна и переходить сразу к Деянию, потому что эти две книги, они связаны между собой. Вот. Потом позже, уже там где-то в 4 веке, когда канон составляли, то, ну, понятно, логически было, поскольку Евангелие от Иоанна о жизни Христа, то его как бы поменяли местами. А так вот Лука писал конкретно первый том о жизни Христа и второй том о жизни Церкви. Поэтому эти два тома связаны. Угу. Еще, может быть, кто-то что-то помнит. Кого? Чуть-чуть громче. Рождение церкви, да? Ну, рождение церкви даже чуть позже, да, это будет. Это уже будет, по крайней мере, следующее воскресенье. Роль Духа Святого в обоих книгах, да, Лука подчеркивает, и в своем Евангелии, и в Деянии. Угу. Хорошо. Итак, отрывок, на котором вот мы закончили, это был по 13 стих, и нам нужно сейчас прочитать остаток этой главы, это 1 глава, 14 стиха и до конца главы. Написано так. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Ну, в принципе, этот стих еще Яша читал, подчеркивая, что они пребывали в молитве. Вот, и Вова Шишков тоже вот в четверг заканчивал этим стихом, вот, подчеркивал то, что они пребывали именно в молитве. И вот следующая наша история. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, рассело чрево его, и выпали все внутренности его, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все дни, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они жребий, и жребий выпал Матфею. И он сопричислен к 11 апостолам. Вот такая интересная история. Смотрите. Вот, мы видим, что ученики пребывают в молитве, да, то есть они не просто там как-то, ну, просто ждут и себе ждут, да, то есть они конкретно пребывают в молитве и молении. Вот, мы видим, что их было, вот когда Петр начинает говорить, их было около 120 человек. Вот интересный момент, почему Лука подчеркивает, что их было около 120 человек. Может быть, вот некоторые специалисты считают, что Лука это подчеркивает. Почему? Потому что под предписанием Иудейского кодекса религиозная община могла иметь самоуправление, если в ней насчитывалось не менее 120 человек. Может, поэтому Лука и подчеркивает, что у нас такая религиозная община, которая имеет право на самоуправление, то есть даже по иудейским законам. Вот. Может быть, поэтому подчеркивает. Давайте вспомним с вами, вот Иисус возносится, так, как раз вот накануне этого, потом сколько дней до Троицы, сколько дней до Пятидесятницы, до Дня Сошествия Святого Духа? 10 дней, правильно? 10 дней. Чем они должны заниматься эти 10 дней? Что им сказал Иисус? Ждите, да? Он им сказал, ждите. Вот, вот представляете, вот вам кто-то обращается, вот вы приходите, типа, что мне делать, там, ну, задаете какой-то вопрос. Вам говорят, ждите. Ваша реакция, что вы будете делать? Молиться и что? Ждать, да? Но ждать можно по-разному. Обратите внимание, как ждут ученики. 10 дней, да, вот 10 дней. Вот этот отрывок как раз попадает в эти 10 дней. Вот, Петр берет на себя инициативу. Ну, это типичный Петр, это его характер такой. Помните, он все время там то первый с лодки выпрыгнул, причем не один раз, то он шел по воде, то уже после воскресения Иисуса он тоже как бы бросился в воду. То есть как-то вот, ну, описывается вот такой интересный темперамент. И здесь тоже берет инициативу на себя. Вот, он не мог ждать без дела, ему надо было как-то ждать активно. Да. Вот что он делает? Он, написано, встает в 15 стихе и говорит, мужи, братья, и потом говорит об Иуде. Вот. А, интересный момент. Иисус четко им сказал, вам нужно ждать, не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанного от Отца. Что делает Петр? Петр решает, что нужно восполнить наше число, число 12 апостолов. А зачем? Вот как вы думаете, зачем ему нужно было восполнять число 12 апостолов? Какая разница? 11 их, 12, там, 15, 18. То есть вот почему нужно было именно восполнить, занять этот освободившийся трон? Иисус выбрал 12, согласен, и... А? Хорошо. С Иисусом понятно, да? То есть, почему Иисус выбрал 12 учеников, здесь понятно. Почему не 10, почему не 15, не 20, да? Почему 12, понятно. Да? Почему? 12 колен Израиля, да? То есть, этим действием Иисус хотел показать, что идет восстановление Израиля. То есть, я Мессия пришедший, я восстанавливаю Израиль, собираю Божьих чад воедино. И эти апостолы были как этим символом, что он собрал 12 колен. Да? Хотя, ну, это было символично, потому что, ну, вы знаете, да, что, по крайней мере, из этих учеников были братья, да? Петр, Андрей, Иаков, Иоанн. По-любому они происходили, ну, те два с одного колена, эти два, может быть, даже с этого, может быть, с другого, но все равно они вдвоем с одного колена были, да? То есть не было четко прописано, чтобы каждый апостол был со своего колена. Просто тут здесь был символ, важно число 12. Итак, 12-й погибает, да? То есть он закончил жизнь самоубийством, но Петр почему-то решает восстановить. Зачем? Когда Иисус возносился, да? Он же им не сказал, ребята, ждите обещанное от Отца и во время подготовки найдите замену. Иисус этого не говорит, да? Почему Петр решает, что нужно обязательно найти замену? Как вы думаете? Ага, да, есть ссылка на Псалом, его жребий вас займет другой, хорошо. Но почему Петр решает, что именно сейчас этот жребий должны мы предпринять действия, чтобы это место было занято? Здесь нам нужно понимать природу Царства Божия. Вот если вы читали внимательно Евангелие, особенно вот синоптические, да? Синоптические Евангелия, знаем, что какие-то Евангелия? Это Матфей, это Марк и это Лука. Почему названы синоптические? Потому что они похожие. Вот. И если вы их читали, то вы там заметили, что очень часто там прослеживается четко одна тема. Какая? Царство Божие ли? У Матфея подчеркивает Царство Небесное. Ну, это взаимозаменяемые термины. Матфей пишет для евреев, поэтому он пишет о Царстве Небесном. То есть Царство. Выступает тема Царства. Вот. Нужно понимать нам, как евреи понимали тему Царства. То есть, если вы читали пророков, то вы, наверное, заметили, что пророки очень много говорят о мессианской эпохе. Они говорят о Мессии и о мессианской эпохе. Настанет время, когда придет Мессия, когда придет Царь Израилев, истинный потомок Давида, воцарится, и будет благодатное время. Все евреи это ждали. Все евреи ожидали вот эту эпоху, когда придет спаситель от Сиона и отвратит нечестие от Иакова. Вот, Исаия 2.2, допустим, да, написано. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Интересно, что этот стих слово в слово написан у Михея 4.1. То есть все ждут эти последние дни, когда придет Мессия, и когда гора Дома Господня будет поставлена во главу других гор, и к ней потекут другие народы. Просто все пророки пропитаны этой идеей, что когда-то настанет мессианская эпоха, и все остальные придут и будут поклоняться, будут спрашивать, поделитесь с нами, у вас ведение, у вас Господь, у вас знания. Вот все это ожидают. Будет в последние дни, написано, да? То есть все живут с этим ожиданием, что наступит в последние дни. Вот, понятно, что апостолы точно так же, как и все остальные евреи, они ждут, когда же придет Мессия. И помните, когда пришел Мессия, когда пришел Иисус, иногда апостолы даже сомневались. Помните, даже Иоанн Креститель посылал своих учеников с каким вопросом к Иисусу? Ты ли тот, или ожидать нам другого? А почему? Почему Иоанн Креститель, которому Дух Святой, сам Бог ему открыл, да, что на ком увидишь голубя сходящего, этот и есть Мессия, да, этот есть, который будет крестить Духом Святым и огнем. Почему проходит время, Иоанн Креститель посылает учеников спросить, ты ли тот? Как вы думаете? Чуть-чуть громче. А? Они другого ждали, правильно? Чего другого? Они ждали царства. Буквально физическое царство. Царство в нашем понимании, когда мы свободны, мы изгнали римлян, мы победители, мы правим жезлом железным, пасем другие народы. Они ждали вот этого. То есть ученики, ходя с Иисусом, рассчитывали, в принципе, на неплохую прибыль. Потому что, ну, представляете, да, вот приходит, ну, Мессия, набирает учеников, и вот если он Мессия, он царь, а я возле царя, значит, если, когда он воцарится, что мне светит? Как минимум министр, правильно? То есть очень выгодно, очень почетно быть царем. Но помните, когда Иисуса распяли, что сделали ученики? Разбежались. А чего они разбежались? Иисус же им конкретно говорил, ребята, сыну человеческому надлежит быть там поругаемым от язычников, быть распятым и воскреснуть. Иисус им это говорил, а они это не понимали, евангелисты это подчеркивают, да? И в конце концов они даже разбежались. Чего они разбежались? Разочаровались, да. Они ожидали, у них картинка была другая. То есть картинка Царства Божьего у них не совпадала с тем, что принес Иисус. Потому что когда пришел Иисус, он говорил, «Царство мое нет мира сего». Чего-чего? В смысле нет мира сего? Мы ждем царства здесь. Мы надеемся быть министрами. Там, в храме, мы сядем и будем судить 12 колен Израиля. Тем более Иисус им это даже обещал. Вот. Поэтому картинка у них была немножко другая. Вот потом позже ученики это поймут. Когда на них сойдет Святой Дух, помните, самая первая проповедь Петра? Он там цитирует ветхозаветнего пророка какого? Иаиля, да? И что он там говорит? «И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа моего на всякую плоть» и так далее. То есть Петр потом понимает, что будет в последние дни, и он говорит, ребята, вот оно свершилось. Вот они, в последние дни наступают, и Бог изливает своего Духа. То есть только после сошествия Святого Духа у них происходит вот эта переоценка. Переоценка ценностей, переоценка богословия, переоценка природы царства и всего-всего остального. То есть, но до этого они не понимают. То есть они разочарованы. Вот. Интересно, что, помните, даже когда Иисус возносится, да, самый последний вопрос, который задают ученики Иисусу, какой был самый последний вопрос? Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? То есть, вот представьте, да, вот когда вы с кем-то прощаетесь, вот уже кого вы провожаете, там, сын, дочь, или там, отец, мать, там, родственники, да, вот он уже, все, он уже на вагоне сидит, вот, уже все, поезд трогается, самое последнее, всегда самое важное, да, то есть ты вспоминаешь что-то там, а, ты же обязательно передай привет тому-то, тому-то, или там, когда едешь, обязательно позвони. То есть именно в самый последний момент вспоминается самое важное, так? Ученики задают самый важный вопрос для них, вопрос, который их интересует больше всего. Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Они до сих пор живут этой картинкой, когда же будет восстановлено царство Израиля, когда мы станем супернародом, когда мы будем пасти язычников жезлом железным, когда мы сядем в храме, как премьер-министры там, и кабинет министра, Верховная Рада и все остальное. Они это ждут. И они задают ему последний вопрос. То есть до этого они не поняли эту картинку, потому что Иисуса распяли, их картинка рухнула, и они себе, все, кто разбежался, кто, иду ловить рыбу, ну и мы пойдем с тобой. То есть они вернулись каждый к своим обязанностям. И помните, когда Иисус воскресает, да, они даже не верили. Женщины приходят, говорят, типа, Господь воскрес, они такие, типа, че-че? Они не верили в это. Потом, когда уже Иисус им лично являлся, они такие: «А, ну надо же, а, Семен Семенович, да?» Вот. То есть, представляете, у них картинка начинает опять восстанавливаться. Они такие: «Ага, что-то мы пропустили. Ага, значит, все-таки Иисус воскрес. Аллилуйя, аминь, хорошо. Значит, царство все-таки будет восстановлено. Значит, кабинет премьер-министра меня ждет. Классно». И они его спрашивают: «А, да, ты сейчас, ну правильно, Иисус, вот ты сейчас восходишь к Отцу, да, мы немножко до конца все не понимаем, но ты сейчас хочешь восстановить царство Израилю, да?» И что им отвечает Иисус? «Не ваше дело знать временные сроки». То есть, по большому счету, Иисус говорит, типа: «Все, ребята, успокойтесь. Ну, вы сейчас все равно не можете это понять. Вы живете старой своей картинкой, все. Ваша задача сейчас номер один. Ждите в Иерусалиме, когда вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. Потом Дух Святой вас всему научит». Он в Евангелии от Иоанна, помните, говорил, да, что когда придет Утешитель, наставит вас на всякую истину и так далее. Так, все, все. Сейчас мне вас опять учить, опять заново рассказывать, типа: «Ой, несмысленные, там, сколько можно, да, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Он это говорил раньше. Вот. И он говорит, типа: «Все, ребята, хорошо, все, не ваше дело знать временные сроки. Вы ждите обещанного от Отца». Вот. А Петр решает, что раз надо ждать, значит, надо ждать активно. Нас должно быть ровно 12. Почему? Мы же будем министрами. Мы же будем судить 12 колен Израилевых. Нам нужно по-любому восполнить это место. Да? Они проводят выборы. Каким путем они его проводят? Довольно-таки неплохим путем. Да? Они выставляют критерий. То есть мы берем на замену 12-го апостола. Да? Вот. Хотя потом позже, если вы читаете внимательно Писание, да, то вы видите, что потом позже на самом деле апостолов будет немножко больше. Да? Заметили? Вот. Даже вот мы с вами имеем послание. Да? У нас там написано: «Послание святого апостола Иакова». Есть такое послание. Да? «Послание святого апостола Иуды». Кто такой Иаков, кто такой Иуда? Они родные братья по плоти, родные братья Иисуса Христа, которые при жизни Иисуса были неверующие, да, но потом, когда Он воскрес, Он им явился, и они уверовали. Да. Я специально начал читать отрывок, это 14 стиха, в котором написано, что все ученики пребывали единодушно в молитве и молении с некоторыми женами, с Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Подчеркивается, что и братья Его уже здесь. Вот. Потом позже Иаков и Иуда даже будут играть ключевую роль, особенно Иаков, в первой церкви. Вот. Также мы можем с вами увидеть, что некоторые спутники Павла, да, вот, например, Варнава назван апостолом, Силуан назван апостолом, то есть вот, иногда даже другие люди назывались апостолами. Но это будет потом. А сейчас для них важно то, что нас должно быть 12. И они проводят требования, выдвигают. Петр говорит: «Итак, надобно, чтобы один из тех, который находился с нами во все время», он подчеркивает, да, «нужны кандидаты на эту должность, ну, должность министра, да, должен занять достойный. Нужны какой-то критерий требований». То есть что, каким образом мы будем это делать? Нужен кандидат достойный. Он должен быть во все время от Иоаннова крещения, да, то есть он должен был быть еще тогда, вот, и быть вместе с нами свидетелем воскресения Его. То есть, по большому счету, эти кандидаты надо найти из числа тех, кто был вместе с нами. Это все время. Вот, ну, помните, у Иисуса был круг 12 учеников, и был круг какой? 70 учеников, да? То есть, похоже, эти двое были из числа этих 70, и, наверное, это двое единственные, которые были от начала до конца, потому что остальные, может быть, чуть позже там присоединились к апостолам, может быть, кто-то и не был свидетелем воскресения, поэтому они четко провели вот, как бы чистку, да, и нашли именно двух самых достойных. Вот. Нормальные требования на должность апостола. Вот. Итак, как они их выбирают? По жребию. Почему их выбирают, кстати, по жребию? А что нельзя было, типа, давайте проголосуем, так, ага, кандидат один, кандидат два. Братья, как вы думаете, кто из них лучше? Не-не, они так не делают, они решают вопрос по жребию. Почему? Да, нормальная практика Ветхого Завета. В Ветхом Завете очень многие вопросы решались по жребию. Потому что, ну, как бы считалось, что жребий – это Божий знак. Потому что мы можем решать, решать, решать и промахнуться. Мы люди, мы можем ошибиться, Бог не ошибается, да? То есть урим-тумим, храмовая такая практика была известная, и поэтому ученики решили, что действительно лучше этот вопрос решать по жребию. Опять-таки, вот еще раз заостряю внимание на таком моменте, да? Почему-то Иисус им не говорил заниматься этим делом, да? Иисус им просто сказал: вам нужно ждать и не отлучаться от Иерусалима, все. Он им не говорил: ребята, пока вы ждете, обязательно изберете 12-го. Не-не. То есть мы не знаем, почему так. Да? Кстати, что еще интересно, после этого мы даже не видим оценку этим действиям. Да? Вот Бог не говорит, типа, ребята, зря вы это сделали. Или наоборот, типа, молодцы, отлично так держать, все хорошо. Даже Бог как бы не оценивает это. То есть, если кто из вас вот любит читать Ветхий Завет, то вы, наверное, это тоже замечали, что очень часто в Ветхом Завете рассказывается история, человеческая наша история, да, и не выносится суждение Бога, не выносится оценка Бога. А вообще, правильно они сейчас сделали или неправильно они сейчас сделали? То есть, нет никакой оценки, да. Просто вот как бы рассказывается, и все. А Бог как бы за кулисами, и иногда Он дает как бы ремарки, а очень часто Он даже не дает эту ремарку. Вот, итак, в Деяниях апостолов, после того, как они избрали этого Матфея, потом позже этот Матфей не появляется. Хорошо это или плохо, не знаю. Есть церковное предание, которое говорит о том, что он там был верным, хорошим служителем, хорошим апостолом, служил немало, творил чудеса, там, исцелял. Во время третьего миссионерского путешествия святого апостола Андрея, у Андрея было тоже три путешествия, но это церковная традиция, да? И во время третьего путешествия он с Андреем был вместе, дошли аж до берегов современной Грузии. То есть, представляете, они аж туда. Вот Андрей Первозванный, да, он известен у нас здесь, да, он, по крайней мере, наверное, в Крыму был точно. Вот. И, в конце концов, он даже достиг Грузии. Грузины очень гордятся этим, что сам апостол Андрей был у них там. Вот. И вот Матфей, похоже, был с ним, вот. Потом он вернулся назад, в Иерусалиме, и в конце концов погиб мученической смертью примерно где-то в 63-м году. Но опять-таки, это предание, да? То есть, помимо апостола Матфея, таких людей в предание, ну, преподносят очень много. Очень много людей ранней церкви, которые вот такой же жизнью жили и также мученически пострадали. Поэтому мы не знаем с вами, насколько это правильно они сделали, неправильно. Да? Вот. Что интересно, они решали этот вопрос по жребию. Да? Вот я иногда, не знаю, как вы, я иногда слышал, когда христиане решают вопрос по жребию. Да? Слышали это, не? Ну, я когда только уверовал, я тоже некоторые вопросы решал по жребию. Туда идти или туда. Ну, бац, типа туда. Вот. А почему решают вопросы по жребию? Ну, если кто-то из вас решал, да, почему? Ну, или вы думаете, вот почему по жребию некоторые... А? Нет ничего личного, да? Способ уйти от ответственности. О, классно, да? То есть, представляете, да, когда тебе нужно принять решение. Когда тебе нужно принять решение. Идти на эту работу или на эту работу. У тебя есть два предложения. Тебе надо принять решение. Если ты принимаешь решение, ты берешь ответственность на себя. Или хуже, да? Когда тебе нужно жениться или выйти замуж, да? Ну, почему хуже? Потому что работу можно поменять. Супруга ты уже не поменяешь, да? То есть, ты принимаешь решение. Жребий снимает с себя ответственность. Я не при делах, да? Ты бросил там кубики или бумажки там заворачиваешь, да, там бац-бац, типа вытащил, типа, а, иду на эту работу, все, иду работать там в Макдональдс, классно. Вот, все, ты не виноват, правильно? Вот, но заметьте интересную такую деталь. Апостолы первый и последний раз, когда принимали решение с помощью жребия, это было как раз вот здесь. После того, как на них сошел Святой Дух, это будет уже начало следующей главы, да, никогда в жизни они не бросали жребий. О чем это говорит? Говорит о том, что после этого они руководствовались принятием решений всегда только Духом Святым. То есть они слушали Духа Святого. И потом очень четко Лука это будет подчеркивать. Дух Святой сказал: отделите Савла и Варнава на дело, к которому я их призвал. Там Павел куда-то идет, написано: Дух Святой не допустил. Там что-то опять, Дух Святой сказал: иди туда, или там с дерзновением проповедуй, не умолкай. Там в Афинах, там в Коринфе, вот, в Ефесе. Вот. То есть мы видим, что после этого только с Духом Святым. То есть представляете, да, вот для нас с вами... ответственность какая, да? Нужно научиться слушать Духа Святого и принимать решения в соответствии с Его волей. И обратите внимание, не просто, как, знаете, как некоторые говорят, типа, у меня есть решение один, решение два, Господь благослови какое-то из них. Не-не-не, не Господь благослови какое-то из них, а Господь подскажи, в каком направлении мне двигаться. Интересно, смотрите, вместо кого они делают эту замену? Апостолы выбирают 12-го вместо кого? Вместо Иуды. Да. Иуда. Давайте остановимся немножко на Иуде. Иуда Искариот. Что мы о нем знаем? Че-че? Ящик носил. Ага, да, было дело. Что еще? Мошенником был. Было дело. Угу. Еще. Бедных любил, да? Ага. Ну, он сказал, помните, да? Типа, зачем такая большая трата? 300 динариев. Представляете, как куча денег, 300 динариев. Это годовая зарплата, да? Потратили на то, что Иисусу ноги вытерли, да? Не лучше ли было продать это мира и раздать деньги нищим? Классно. Ну, там, правда, Иоанн потом дает ремарочку такую. Он это сделал не потому, что заботился о нищих, а потому, что любил проценты отстегивать, да? А еще, что мы знаем о нем? Че-че? Чудеса делал, да, был очень грамотный, аминь, да. Представляете, он носит скорбничку, да, то есть носит сокровищницу, ну, был грамотный, был образованный, то есть, ну, как бы бухгалтерские зачатки у него были точно, да. Ну, то есть коммерсант, бухгалтер, ну, что-то у него такое было, вот, творил чудеса. Обратите внимание, он был один из 12. Он точно так же ходил на проповедь, когда Иисус посылал по двое, точно так ходил на проповедь, точно так проповедовал, точно так же исцелял, вот, то есть творил чудеса, то есть, потому что Иисус дал им всем эту власть, да? То есть он был один из 12. Вас это не пугает, да? Представляете, быть одним из 12 и потом оказаться вне игры. Творить чудеса и оказаться вне игры, представляете, да? В чем его проблема была? Почему он оказался вне игры? Почему он пролетел мимо? Да, а еще что? Согласен. Ну, я бы, наверное, сказал бы, он верил, но Иисус не был таким мессией, в которого он верил. Но это проблема всех учеников, да? Потому что, опять, возвращаясь к началу моей проповеди, я говорил, что царство, природа царства, как они воспринимали царство? Буквально. Должно было мессианская эра настать буквально. Это Иисус потом говорил, царство имя нет мира сего там и так далее. Да? И, кстати, когда, помните, когда Иоанн посылает учеников и спрашивает, ты ли тот, или ждать нам другого, даже сам Иоанн Креститель, да, которому Бог лично сказал, вот, что вот Мессия. Да? И при этом сам Иоанн Креститель там, через там, полтора или там, через год после служения, этого, ну, после этого момента, посылает учеников с этим вопросом, ты ли тот. И помните, что отвечает Иисус? Что он им отвечает? Пойдите и скажите, что? Что происходит? Посмотрите, да? То есть мертвые воскрешают, да? Слепые прозревают, нищие благовествуют, та-та-та-та-та. По большому счету он цитирует Исаия 61 главу. А Исаия 61 глава для евреев это было как золотой стих, как для нас Иоанна 3:16. То есть все евреи ждали. Дух Господень на мне, Он помазал меня благословлять нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением и так далее. 61 глава, 1-2 стих. Это просто был, ну, как центр, наверное. Ну, как я говорю, как для нас, вот Иоанна 3:16, один из самых таких ярких стихов, который, наверное, любой из нас знает наизусть, да? Вот так вот и для еврея было 61 глава, 1-2 стих. И Иисус, отвечая ученикам, говорит, пойдите и скажите. То есть Он, по большому счету, цитирует Исаия 61 главу, говорит, типа, это вот оно уже работает. То есть царство мое уже пришло. Вот. Очень часто Иисус говорил, да, что с дней Иоанна Крестителя Царство Небесное благовествуется, и всякий, применяющий усилия, что? Восхищает его, да? То есть, пожалуйста, пожалуйста, вот уже царство вторгается в этот мир. Вот. И, естественно, они не понимали, потому что они понимали, что должно быть все буквально. А оно сработало все не так. Вот это была проблема Иуды в том числе. Угу. Еще что? Еще одна из проблем, наверное, то, что он любил деньги. Корыстолюбивец, да? Очень любил деньги. Ну, написано, что он воровал, да? А теперь представьте, вот он один из 12, да? Он один из 12. Вот, он надеется точно так, как и другие, что Иисус это Мессия, это царь. И когда Иисус как царь сядет на троне, значит, я как один из 12, что со мной будет? Кабинет министров, правильно? Помните, мамочка как-то пришла, двоих учеников, и говорит, типа, Иисус, есть дело, важное срочное дело. Хочу, чтобы в царстве твоем, ну, то есть, когда ты воцаришься, да, этот сел по правую, этот сел по левую руку, да. Почему мамочка так беспокоилась о своих сыновьях? Ну, красивые места им нужно, да, то есть, всегда нужно места почетнее, да. И помните ответ Иисуса, да, от отца, все. То есть все хотели себе место получше, и потом братья даже негодовали на этих учеников, да. То есть, Иуда претендовал на роль одного из министров. Да? Поскольку он носил деньги, то каким министром он мог быть? Министром финансов. Может, министром экономики, наверное, министром финансов. Да? Или, по крайней мере, президент Нацбанка. Да? Супер. президент Нацбанка. Классно, да? Даже в нашей стране классно быть министром финансов и президентом Нацбанка, да? У них зарплата такая, как нам с вами не снилось, да? У них пенсии такие, как нам с вами не снилось. Хотя они работают, наверное, даже, может быть, в кто-то меньше, чем мы. Вот. То есть Иуда прекрасно понимал, но как-то оно не сработало, да? Вот. Помните, ссылка с 1 Тимофею 6.10, где написано, Павел говорит, что корень всех зол есть что? Сребролюбие, да? Кстати, подчеркиваю, корень всех зол есть что? Скажите это по-современному, не говорите сребролюбие, а скажите это по современным русским языком. Может быть, любовь к деньгам. Корень всех зол есть любовь к деньгам. Да, хорошо, жадность, да? То есть обратите внимание, корень всех зол не деньги, но проблема не в деньгах. А проблема в чем? В отношении к деньгам, да? Проблема в любви к деньгам. Вот, так вот, Иуды была вот эта проблема. Вот, он даже когда предал Иисуса, получил за это денежки, да? Помните? Целых 30 сребреников, да? Но вот что интересно, оказывается, у Иуды было какое-то чувство собственного достоинства, наверное, да? То есть, оказывается, ну, не до конца был испорченный. Вот как-то интересно так получается, да? Он же эти деньги не прогулял, помните? Он эти деньги не пропил, хотя, в принципе, имел полное право. Он получил эту плату, да? Вот, он мог сделать с ней что угодно. Кстати, помните, в Ветхом Завете описывается история, там кто-то кого-то продал за 20 сребреников, помните, да? Иосифа продал кто? Классные братья, да? Хотите себе таких братьев, которые вас за 20, там, пусть даже тысяч долларов продадут, а? Продали за 20 сребреников, да? Классно. И почему-то, мы не говорим, типа, ну, у нас в нашем вот культуре, не только в нашей культуре, вот Иуда это как имя нарицательное, да? То есть достаточно кому-то сказать, ты Иуда, и уже все понятно, да? Но почему-то у нас нет имен нарицательных, связанных с патриархами, да? Мы не говорим, типа, ты как Авраам, да? Или ты как там, Рувим, да? Или как Симеон. Чего-чего, да? То есть Авраам тоже как бы там то свою жену кому-то дарил, там, да? То есть патриархи чудили, продали Иосифа, вот, помимо этого еще чудили, но почему-то они патриархи, да, они положительные герои, да? Иуда Искариот полностью отрицательный. Хотя, похоже, что патриархи денежки-то эти 20 сребреников как раз-то и прогуляли, да? Не знаю, там, где они их там пропили, но как-то они их потратили, они их никому не возвратили. И Иосифу потом не сказали, типа, Иосиф, прости, 20 сребреников мы тебе продали, вот проценты за эти года, поэтому, пожалуйста, на тебе 40, да? Ни слова. Вот. Иуда набирается смелости осознать свой поступок, да, и прийти вернуть деньги. Обратите внимание, он их не пропил, он их вернул. Казалось бы, наверное, что-то в нем такое доброе проснулось, да? Вот. Но что проблема в чем? Проблема в том, что у него был неправильный выход с этой ситуации, да? То есть, наверное, не то покаяние. То есть есть библейское покаяние, да, вот слово покаяние, греческое слово покаяние, метаноя, да, это изменение образа мысли, изменение образа жизни, то есть покаяние это поворот на 180 градусов, то есть ты идешь в одном направлении, ты живешь таким образом, да, ты грешишь, там что-то делаешь, да, покаяние это значит ты повернулся и пошел в другую сторону, то есть если ты до этого воровал, теперь ты не воруешь, если до этого прелюбодействовал, теперь ты не прелюбодействуешь, если ты до этого пил, теперь ты не пьешь там и так далее. То есть вот это покаяние. У Иуды немножко, наверное, другой аспект этого покаяния, да? У него не столько покаяние, сколько, наверное, сожаление о своем поступке, да? Вот вы встречали людей, которые сожалеют о каких-то своих поступках, да? Но покаяния нету. Некоторые там сожалеют, что вот, плохо, что я там обворовал кого-то, да, меня за это посадили. И он сожалеет не потому, что он это сделал, а потому, что попался. Потому, что его поймали, а? Промахнулся, да? Вот, оставил отпечатки пальцев, да? Вот, то есть, сожаление. Вот Иуды, похоже, было вот именно вот это сожаление. Вот. Он вернул эти деньги, но вот такого переворота в нем не произошло. Поэтому он видел только один выход, типа, все, финиш. Предал я кровь невинную. Даже красивая фраза. Я предал кровь невинную. Мы не знаем, какие мотивы были у него. Некоторые комментаторы считают, что, наверное, Иуда как бы ожидал, как и все остальные, ожидал буквального царства, да, но Иисус не вписывался в эти рамки, да, Иисус все время как-то уклонялся от этого, да, и мы читаем с вами, да, что там, то хотели его прийти нечаянно сделать царем, а Иисус уклонился от рук их там и так далее, то есть Иисус постоянно избегал этого, вот. И, может быть, Иуда хотел его как бы к этому подтолкнуть, что типа, Иисус, вот ты должен стать нормальным царем, и я сейчас помогу, я сейчас типа тебя сдам, они придут тебя арестовывать, и ты такой, типа, фух, меч выхватил, типа, вперед, руби всех врагов там, и революция, да? И, типа, классно, наконец-то мы победим. А оно, хопса, не сработало, потому что Иисуса арестовали, и он не противился, он, наоборот, даже ученикам запретил, сказал, типа, вложи меч в ножны свои. То есть, потому что ученики пытались, как бы, даже там защищаться, по крайней мере, Петр. Вот. Но Иисус как бы себя повел по-другому, и Иуды вообще полное разочарование. То есть, может быть, и такой вариант. Мы точно не знаем, какие у него были мотивы. Мы только знаем то, что он вернул эти деньги, сказал, предал я кровь невинную, и после этого пошел и повесился. Да? Не столь важно, кстати, каким образом он покончил жизнь самоубийством. Да? Здесь, вот, если вы там изучали или читали книги на тему непогрешимости Библии или богодухновенности Библии, да, то иногда там спорят, как же Иуда погиб, потому что в Евангелиях описано, что он просто пошел и повесился, да, а Петр, когда проповедует, говорит, типа, что он там не зринулся, ну, типа, как сбросился или упал откуда-то, да, и так упал, что просто его внутренности вывалились, да, то есть, и там пытаются они как-то это состыковать, вот, но, в принципе, наверное, для нас это не важно, почему? Потому что важно, что финиш один и тот же, он покончил жизнь самоубийством, каким способом это второстепенно. Кстати, Яша в прошлое воскресенье четко подчеркнул, что в Деяниях апостолов мы, по крайней мере, встречаем три отрывка, где речь идет об обращении Павла. В 9 главе, где описывается сама история, потом в 22 главе, где Павел рассказывает эту историю, и в 26 главе, где Павел еще раз рассказывает эту историю. И вот что интересно, все три истории немножко не стыкуются. Какие-то детали все равно отличаются. И там не поймешь, то он говорит, Господь мне с неба сказал, иди, я избрал тебя, ты мой сосуд, там, возвещать имя мое язычникам, да? То Анания пришел ему, сказал, не совсем понятно, так Анания тебе сказал, или Иисус напрямую тебе сказал, через три дня уже в Дамаске он тебе сказал, или здесь на дороге тебе сказал, то есть не совсем это понятно, да, но это не важно, суть-то от этого не меняется, правильно? Все равно, кто его, через кого его Бог избрал, не столь важно. То есть, понимаете, вот говоря о непогрешимости Библии, мы как раз и говорим с вами, что у нее уникальная природа. Библия богодухновенная, у нее двойная природа. Природа Бога и природа человека. Как у Иисуса. Природа Бога и природа человека. Да? То есть, Бог вдохновил авторов, и при этом авторы использовали как бы свои какие-то там черты характера, словарный запас и все остальное. То есть вот эти все якобы нестыковки, они никак не подрывают авторитет Писания, а наоборот, они подчеркивают вот именно истинность, богодухновенность Библии. Вот, так вот, поэтому не столь важно, каким образом погибает Иуда, вот, но он погибает. Вот. И на эти деньги, помните, да, даже священники тоже молодцы, да, подкупают за эти деньги, а потом, когда Иуда им возвращает, помните реакцию священников, да, что они сделали? Кладбище купили, да. То есть они, смотрите, да, тоже как типа благочестивые люди, да, говорят типа, не-не-не, эти деньги нельзя в сокровищницу. Почему? Это цена крови, это цена жизни. На эти деньги мы оплатили жизнь, поэтому не-не-не, руки марать не будем. Да. Что делаем? Покупаем землю для погребения странников, да, иноплеменников, ну как бы типа как нечистое кладбище, да. Почему она и в народе потом называется земля крови, да, или какая-то такая интересное название у нее, вот, что... Эти деньги нечистые. Вот. Итак, смотрите, получается, что Иуда поступил таким образом. Да? Если вы помните, еще один из апостолов тоже согрешил. Накануне смерти Иисуса Христа, помните, да? А? Петр, да? А что сделал Петр, помните? Буквально перед распятием Христа, что он сделал? Как вам кажется, отречение, это страшный грех или не страшный? А предательство страшный грех или не страшный? Сложно сказать даже, какой из них страшнее, да? И мы сейчас не будем проводить оценку. Почему? Потому что, как Павел пишет в Римлянах, да, возмездие за грех – смерть, точка, да? Возмездие за любой грех – смерть. Неважно, ты предатель, ты отступник, ты отрекшийся, ты вор. Ну, неважно, чем ты грешишь, возмездие за грех – смерть, да? У нас с вами надежда только благодаря тому, что мы во Христе, и все. Вот, так вот, Петр тоже согрешает. Он отрекается, причем отрекается в открытую, причем это делает три раза. Иуда хоть деньги потом вернул, да? А Петр написано, да, он тоже раскаялся и плакал горько, да? И потом, помните, когда Иисус воскресает и когда является, Петр, наверное, был с поникшей головой просто мрачно, да? Но что делает Иисус? Он его восстанавливает. Он ему не говорит, типа, Петр, помнишь, да, собака страшная, а? А я ж тебя предупреждал, ух, Петр, да? Иисус так не делает. Иисус, наоборот, говорит, типа, Петр, ты любишь меня, да? Ну, то есть, ты переоценка произошла, любишь ли ты меня, да? Да, люблю, паси овец моих. Он его восстанавливает, да? То есть, вот интересно, два согрешивших, да, но один выход нашел там, а второй нашел выход в другом. И в историю они вошли по-разному. Вот заметьте, да, Иуда имя нарицательное. Если мы кому-то говорим Иуда, все понятно, да? А мы ж не обзываемся «ты, Петр, отрекшийся». Ну, я не знаю, вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то на кого-то обзывался «ты, как Петр, отрекшийся», да? Иногда мы можем еще говорить «Фома неверующий», да? Вот. Хотя, если изучить жизнь апостола Фомы, то после этого поступка, когда он проявил неверие, да, его жизнь была абсолютно другой. И он тоже погиб мученической смертью. И, кстати, наверное, единственный апостол, кто добрался аж до Индии. Никто не доходил до Индии. То есть даже Андрей там дошел только до Грузии, а этот дошел еще дальше. И там погиб. То есть как бы Фома тоже был таким хорошим, достойным человеком, достойным апостолом. Да. Вот. Так вот, мы не говорим типа «ты, Петр, отрекшийся». То есть Петр нашел правильный выход, и Иисус его восстановил. Вот смотрите, что, какие мы можем взять уроки из портрета Иуды. Да. Во-первых, опасно любить деньги. Это опасно. Потому что Иуда был один из 12, имел власть, имел силу, но любовь к деньгам перевесила. И он утратил абсолютно все, включая жизнь здесь и включая вечность. Утратил абсолютно все. То есть любовь к деньгам – это опасно. Второе, наши поступки влияют на нашу жизнь. Иуда сделал свой выбор. И это потащило за собой кучу последствий. То есть обратите внимание, когда мы принимаем решение, а это неизбежно, мы все равно должны принимать решение. Они тянут за собой последствия. И что интересно, на последствия мы повлиять не можем. Мы можем повлиять на решение. То есть нужно думать до, потому что потом думать поздно. Когда ты уже согрешил, потом уже поздно. Потом все, потом могут быть последствия, могут быть серьезные, как, например, это было у Иуды. Вот, то, о чем говорил Иисус, что посеешь, то и пожнешь. Куда вы сеете, оттуда вы и пожнете. Следующее. Бог дает нам право выбора. Обратите внимание, Иуда был вор, вы сами это подчеркнули, да? Но вы вот можете открыть мне место сейчас и прочитать, где написано, Иисус обличил Иуду и сказал, Иуда, не воруй. А Иисус знал, что он вор или не знал? Вот интересно, да? Иисус знает, что Иуда вор, и при этом его не говорит, типа, Иуда, пошли поговорим, есть серьезный разговор. Пожалуйста, не делайте гадости, там, а-на-на-на-на, там, сколько раз тебе говорит, да? Почему ты этого не говорит, да? Вы, может быть, по своей жизни замечали, да, что когда вы где-то там чем-то согрешали, или согрешаете, да, то голос неба вам не говорит, типа, куда лезешь, да? Ну, я не знаю, у меня ни разу не было такое, что я там что-то делал, допустим, неправильно, и мне там, ну, я бы, кстати, мечтал бы, да, чтобы до того, как ты дошел до греха, тебе голос неба, типа, не лезь. Фух, спасибо, Господи, спас меня, да. Вот, но как-то Бог не обличает. Хотя, и представляете, да, ну, я не знаю, как у вас, вот, я понимаю, да, что Бог все видит, Бог все знает, там, Бог все это, да. И при этом иногда ты, бац, в чем-то согрешаешь, зная о том, что Бог даже это видит. Иногда это неосознанно, иногда даже это осознанно. И ни разу как бы Бог почему-то не останавливает. И здесь Иуда, он тоже не останавливает. Он дает нам право выбора. Он говорит в законе, в Писании, как нам правильно жить. Пожалуйста, исправляйтесь. Я вам даже, более того, я вам даю Святого Духа. Растите вместе со Святым Духом и исправляйтесь. У вас есть все силы стать лучшими. У вас есть все силы очищаться от греха. Но мы иногда... То, о чем Павел пишет, да, что не угашайте Святого Духа. Не надо этого делать, это очень опасно. То есть свободу выбора Бог от нас не отнимает ни до уверования, ни после уверования. Последнее, да? Даже если согрешил, нужно что делать? Каяться, да? Нужно идти к Иисусу. И нужно правильное покаяние. Нужно не просто сожаление о своем поступке, бьешь себя в грудь, и на этом все и закончилось, да? То есть, опять-таки, если мы придем в пример Иуду и Петра, да, то для нас сейчас красивый пример – это Петр. Берите пример с Петра. Даже если вы чем-то согрешили, чем-то серьезным, Нужно каяться, нужно возвращаться к Иисусу. Да? Не здоровый имеет нужду во враче, а кто? Больные. Да? И заметьте, чем сильнее человек болен, тем больше ему нужна медицинская помощь. Так? Вот медики не дадут соврать, да? Тем более медицинская помощь. Поэтому, чем серьезнее мы согрешаем, да, тем быстрее нам нужен лекарь, тем быстрее нам нужен Иисус, который нас будет исцелять, тем быстрее нам нужно к Нему. Итак, смотрите, если так вот коротко как бы подвести итог, то что мы увидели? Мы увидели, что ученики ожидают восстановления царства Израиля. Они ожидают его буквально. Но Иисус им говорит, что нужно ждать, пока они примете силу, и только потом они поняли истинную правду царства. Потому что потом, когда мы читаем Новый Завет дальше, от Пятидесятницы и дальше, мы видим, что их понятие, их понимание природы царства меняется. Да, вот интересно, кто-то из вас говорил о том, что вот день рождения церкви, да, вот в Деяниях описывается день рождения церкви, Пятидесятница, да. Вот интересный такой рубеж, исторический рубеж, да, эпоха Ветхого Завета, эпоха Нового Завета. По большому счету, когда заканчивается эпоха Ветхого Завета, когда? Если смотреть вот вообще в историческом контексте. Воскресение Иисуса, да. Воскресение Иисуса и через там сколько-то там дней, да, через 50 дней, ну, через 40 дней Вознесения, и потом еще через 10 Троица, да? День рождения Церкви – это Троица. То есть, по большому счету, Ветхий Завет заканчивается в конце Евангелия. И уже в Деяниях начинается Новый Завет, да? Хотя у нас с вами в Библиях, скорее всего, да, у вас же, вы берете первую страницу, открываете Новый Завет, а потом пошло Евангелие от Матфея, да? И мы же живем с такой психологией, да, что вот у нас Новый Завет. Но если так посмотреть в историческом контексте, то эпоха Ветхого Завета заканчивается именно в конце Евангелия. Потому что Иисус, ходя по земле, живет еще в эпоху Ветхого Завета. Только его смерть, воскресение, сошествие Святого Духа, вот эти три важных таких момента, вот, только они приносят в наш мир эпоху Нового Завета. Вот. И уже позже мы в посланиях читаем, что ученики это переосмыслили со Святым Духом. Вот. Важно иметь отношение со Святым Духом, потому что мы видим это в жизни апостолов. Они до Святого Духа и они после Святого Духа, ну, после сошествия Святого Духа. Это разные уже апостолы. Если до сошествия Святого Духа они боятся, они прячутся, они там закрывают двери, только нас не трогайте, да, то мы видим, что после сошествия Святого Духа они смелые, они имеют силу проповедовать, благовествовать, и практически все из них закончили жизнь именно мученической смертью. То есть у них были силы идти до конца. Для нас с вами это тоже урок, что мы со Святым Духом можем идти до конца. Нужно только развивать отношения с Ним, как это делали ученики. Вот. И мы говорили с вами об Иуде, да, как он был одним из учеников. Он был таким же апостолом, как и все остальные, но он потерял. Потерял свое помазание, потерял свою силу. И любовь к деньгам способствовала этому. Вот наша задача – бодрствовать и наблюдать за собой, чтобы мы не отпали от этой благодати, чтобы мы не брали пример, как Иуда, да, не поступали по его следам, по его стопам. Вот даже если мы согрешаем, даже если мы спотыкаемся, падаем, то для нас важно брать пример с Петра, да, потому что именно Петр как раз осознал это, признал это и после этого был восстановлен. Вот. Итак, вот это, что хотел сегодня вам донести, вот, чтобы мы понимали, да, что наша задача развивать отношения с Богом, вот, ходить вместе с Ним и брать пример вот с этих вот учеников, с этих вот героев Библии, о которых мы сегодня с вами говорили. Аминь.
Сейчас давайте поклонимся нашему Богу и споем пару песен для Его славы.
Слепым глазам увидеть путь свободный. стучится в двери, Иисус тихонько стучится.
Сядьте на пару минут, у нас будет еще одно небольшое действие, которое мы должны будем провести, как обычно, в конце каждого служения. Вот, мы даем людям возможность подумать об их жизни. Вот. Но перед тем, как мы будем об этом размышлять, я хотел бы попросить у братьев и сестер, если у кого-то есть дома инвалидные коляски исправленные, для служения в хоспис, вот, нужны эти коляски, и люди, которые несут там служение, обратились к нам, что если у нас есть вдруг такая возможность им помочь в этом, мы можем пожертвовать туда инвалидную коляску, если кому-то надо было, сейчас не надо, или просто вы знаете, где можно взять. К Александру Сафроновичу подойдите, вот, и можете с ним решить этот вопрос. Таким образом, можете послужить тем людям, которые сейчас доживают свои там, последние дни или, может быть, месяцы. Вот, им очень нужно это служение, потому что кто когда-то был в хосписе, тот знает. Кто-то был когда-то в хосписе? Немногие, наверное, были из нас. Но это тяжелое место, к большому сожалению. Вот, поэтому у нас есть хорошая возможность вот, и таким людям послужить. Поэтому, пожалуйста, подойдите к Александру Сафроновичу, и, если у вас есть такая возможность. И сейчас мы будем размышлять о том, что сделал Бог для каждого из нас. Если в нашем зале есть люди, которые еще не примирились с Богом, и, может быть, в вашей жизни не было еще такой, ну, в духовном смысле, личной встречи с Иисусом Христом, сейчас для нас прекрасная возможность подумать и, может быть, ответить на Его призыв. Почему я говорю «ответить на Его призыв»? Потому что обычно то, что мы проводим в конце каждого служения, это мы делаем для тех людей, которые уже понимают и знают смысл жизни, знают, что им нужно делать, знают, зачем нужно покаяние. То есть просто так вот, ну, выходить там вперед, молиться, как бы, ну, нельзя сказать, что нет смысла, но правильно это делать, когда мы услышали призыв от Бога, услышали такое побуждение, почувствовали это побуждение, когда Бог стучится в наше сердце. Обычно Он это делает тихо, вот как мы пели в песне последней. Он не делает это нагло. Мы слышали в проповеди, да, Он не делает это настойчиво, Он не делает это упорно, Он делает это очень тихо. Поэтому Его голос нужно услышать. Его голос нужно, вот этот нежный голос, его нужно, ну, положительно на него ответить. Несмотря на то, что Бог всемогущий, несмотря на то, что Он грозный, несмотря на то, что Он просто, ну, ненавидит грех, и страшные вещи Он может делать, если видит грех. Но в то же время Он любит людей, тех, которых Он создал, тем, которым Он дал жизнь. И Он предлагает им выбор. Предлагает выбрать им вечную жизнь, вот, а не вечную смерть. Я имею в виду сейчас в духовном смысле. И если вы понимаете и знаете смысл и значение вот, вот этого всего события, которое сейчас будет проходить, это время для вас, дорогие друзья. Мы специально его выделяем в конце служения, чтобы у каждого желающего человека была возможность принять это решение в своей жизни. Это решение принимал каждый из нас. Это решение принимал любой человек, который знает Бога и который живет вместе с Ним сейчас. Действительно, то, что Бог предлагает человеку, это большое благословение. Не всегда это большое благословение там, может быть выражено в каких-то материальных благах, но в моральном спокойствии, в том, что Бог помогает решать нам наши проблемы. Он не лишает нас наших проблем, но помогает решать наши проблемы и всегда нас поддерживает в тяжелую минуту, всегда нас поддерживает в радостную минуту. Он всегда рядом с нами. Мы приобретаем хорошую семью. Да, это не идеальные люди, которые будут нас всегда гладить по-шерстке и всегда будут там петь нам дифирамбы. Не так. Но это те люди, которые в тяжелую минуту они поддержат. Пусть не все, но большинство людей, они смогут оказать очень хорошую поддержку. Это то, что создал Бог здесь на земле, то, что Он предлагает каждому человеку. Если у вас есть это желание, если вы хотите воспользоваться этой возможностью, мы также для каждого человека даем добровольную возможность такую. Просто если он хочет, он сможет воспользоваться этой возможностью. Здесь будут стоять братья впереди, они помогут вам помолиться. Обычно это делается с помощью молитвы покаяния. Помогут совершить эту первую, может быть, молитву в вашей жизни покаяния и помочь вам принять Христа в свою жизнь. Мы сейчас будем молиться с братьями и сестрами за всех людей, кому сейчас будет вот призывать Дух Святой, призывать Бог к покаянию. Если вы хотите это сделать, вы сможете сейчас это сделать. Поэтому давайте, братья и сестры, будем молиться. Кто хочет, может покаяться. Бог ждет всегда всех людей. Для этого Он пришел в этот мир. Для этого Он отдал Своего Сына. И давайте молиться за то, чтобы Бог помог всем нам сейчас провести это время так, чтобы наши близкие и родные спаслись для Его славы.